но он это элегантно смог пустить по кругу.
Бля.
Так, чтобы все были довольны.
Привет! Это подкаст «Мама, я иллюстратор». Местечко для всех рисующих и творческих людей. Меня зовут Катя, и я постараюсь ответить на все сложные и порой пугающие вопросы человека, который только-только начинает свой творческий путь.
Пока я ехал к тебе, на меня напал пьяница в метро.
В смысле, с ножом, что ли, напал?
Не, с кулаками он шел на меня.
В смысле?
Короче, я зашел в вагон и сел напротив мужика и просто начал тупить в телефон, работать.
Угу.
И он в какой-то момент...
Тупить в телефон, работать.
И в какой-то момент я вижу, он смотрит на меня и что-то говорит. Я подумал, ну мало ли, это Москва. Вдруг он с AirPods или какими-то наушниками.
Бомж.
Ну, он не бомж, ну типа... Не, это просто мужик, но как бы неотёсанный, знаешь, такой.
Окей, ладно. Бомж или хипстер? Непонятно.
И, короче, я продолжаю сидеть в телефоне, и тут он ко мне подходит, от него разит перегаром, он наклоняется и что-то говорит. Я снимаю наушники, говорю, что? Он такой, убери телефон, иначе я тебе морду, ну, раскрою, если без мата.
Ужас.
Я такой, что, отойди от меня. Он отходит, я продолжаю, ну, как бы садиться на место напротив меня, я продолжаю сидеть в телефоне. Он опять, типа, он встает, я вижу, он, типа, он на меня идет с кулаком, у него уже кулак поднят.
Чего? Это все в вагоне?
Да, вот это все в вагоне, я сижу напротив него, это в новом поезде. Я сижу и такой, прикольно, если ты на меня замахнешься, типа, я, значит, ударю первым.
Чего?
Он идет на меня, но тут вступился третий. Видимо, самый адекватный из нас — это мой сосед-мужик. Он его останавливает, начинает успокаивать, а мне говорит, типа, он, видимо, думает, что ты его снимаешь, типа, просто телефон опусти. Я такой, вау, вот это клево.
Да,
я
очень еще... нужно сейчас бомжа.
Я еще из-за бомжа, да. Ну, не, он выглядел нормально, только от него типа пахло. Я думаю, клево. И сейчас еще из-за него мне надо телефон по-особому держать. В итоге я продолжил его держать, как я хочу. Он просто пересел, потому что, видимо, боялся, что я его сниму, выложу, отмечу. Москва.
Привет. Сегодня у меня в гостях Андрей, продюсер завода «Коперник». Пин, правильно? Или как, кстати?
Абсолютно. Просто Коперник. Коперник Пин. Я сделал сайт, потому что сайт Коперник, на удивление, был занят.
Mm-hmm.
Вот. А мы называемся просто Коперник, да.
Я хотела у тебя узнать, точнее, чтобы ты рассказал нашим слушателям о том, что вы вообще делаете, историю завода, и вообще как так случилось, что ты туда попал, и сейчас делаешь там классные штуки.
Слушай, на самом деле история завода очень крутая, потому что он был построен в 70-х в Москве, специально для Олимпиады 80, которая проходила. Его сделали, чтобы прямо в Москве делать все медали и значки к ней. Это довольно удобно штамповать. То есть вот эти все мишки олимпийские, медали, которые вручали спортсменам, это делали на заводе, который сделали и назвали его «Спортзнак». Вот. И Олимпиада прошла, завод остался, и потом на нем продолжили делать всякие госзаказы для СССР, звезда, медали. Потом страна развалилась, завод тоже начал постепенно разваливаться. Но его спасли, выкупили у него акции, сейчас он до сих пор производит и производил всякие госзаказы, типа значков для Роскосмоса, Газпрома, полицейские жетоны, орлы, менты, вот это вот все такое страшненькое. Ну, короче, все, что нужно сделать из металла, государство заказывало у него, чтобы это сделать, типа медали всякие, какие-нибудь mm-hmm. безумные с драгметаллами, вот. Просто в какой-то момент... девушка, моя подруга, которая работает на этом заводе, она позвала меня развивать сувенирное направление, потому что он делает очень качественные, но очень странные штуки, ну, типа вот этих орлов, это шевронов полицейских, нагрудных жетонов, и это не круто, и лучше использовать это оборудование во благо, чтобы делать красивые пины и сувенирку. И, в общем-то, за этим я пришел, чтобы начать делать красоту. Бау!
Класс.
Как тебе такое?
Ну, не просто так я позвала Андрея, потому что он такой классный. Вы так или иначе на заводе работаете с иллюстраторами или с дизайнерами?
Да, много, потому что сами рисовать не умеем.
Да, вот, поэтому хотелось поговорить именно на эту тему и как-то озаглавить этот выпуск подкаста, что-то по типу «Заказчик против исполнителя», потому что... Ну, очень много все-таки происходит недопониманий, мне кажется, с обеих сторон, и мне кажется, нам с тобой даже в диалоге будет интересно в каких-то вопросах поспорить или поболтать.
Да, с учетом того, что мы с Катей сейчас одновременно работаем по нескольким проектам вместе,
uh-huh.
вот, куда я тебя пригласил, и они все разные, при том, что Катя рисует для нас разные штуки для разных проектов, но она все еще не рисовала для нас пины.
Почему? Один пин же был.
Ладно, да, один пин, да, для нас точно, да, нарисовала.
Мой первый вопрос состоит в том, как вообще у вас происходит работа с иллюстраторами, а именно, где вы их находите, и находите ли их, и как?
Слушай, ну, вообще, у всех, кто довольно долго работает с какими-то проектами, связанными с иллюстраторами, есть уже какой-то пул дизайнеров, которых он знает, с которыми они работали, и, конечно, проще всего обратиться просто к ним. Это будут иллюстраторы или дизайнеры с прошлых работ или с прошлых проектов. Но всегда, конечно, хочется чего-то нового, и интересно знакомиться с новыми людьми. И если ты с ними не знакомишься, типа, случайно, то, да, раз в какое-то время мы ищем целенаправленно, типа, садимся и смотрим новых иллюстраторов. Например, последний раз такое было летом. Мы, типа, несколько дней просто штудировали Behance и, по-моему, еще illustrators.ru.
Неожиданно.
Ну да, мы просто смотрели там. По-моему, по локации можно выставить в Behance, чтобы это был русскоговорящий. Yeah. По локации Россия. И просто смотрели их портфолио, потому что когда он выкладывается на Behance, значит, он рисует уже в подходящем нам формате, потому что, чтобы рисовать, например, значки, нужно рисовать точно в диджитале. Тот, кто очень красиво, но рисует, например, акварели,
uh-huh.
или это еще не называется иллюстрацией.
В смысле?
Не, я не знаю, я спрашиваю.
Ну, все называется иллюстрацией, любые техники.
Ну, короче, если человек рисует традиционными материалами, скорее всего, типа только традиционными материалами, ага. то он нам не подходит, потому что мы с ним не сможем нарисовать нормальный дизайн значка, потому что он должен быть полностью как бы в диджитале. Вот. Угу. И, соответственно, нам проще смотреть вот на Behance или подобных сайтах, потому что мы сразу видим его стиль, что он умеет работать, например, там, с вектором, что часто.
Мне, кстати, очень интересно, точнее как, я знаю эту историю, она очень прикольная, я бы хотела, чтобы ты ее рассказал, когда мы на лекцию ходили по иллюстраторскому праву, и ты нашел дизайнера.
Да, была такая история, мы как раз с Катей ходили на лекцию, она была в Британке, да?
Да, лекция профсоюза иллюстраторов.
Лекция профсоюза иллюстраторов по иллюстраторскому праву, я, на самом деле, для себя, как заказчик, почерпнул очень много информации, о которой я раньше не задумывался, про договоры, авторское право и многое такое. И там просто рядом со мной, прямо вот на соседнем стуле сидела девушка и рисовала всю лекцию у себя в блокноте, и мне очень понравилось, как она рисует. И потом оказалось после лекции, что она известный иллюстратор, мне об этом рассказала Катя, и она такая, ой, ты теперь сидела рядом с ней, она же, типа, она вообще классная, я такой, да, прикольно. И я нашел ее Инстаграм, мне понравился ее стиль, исполнение. Я просто ей написал в Инстаграме о том, что йоу, давайте вместе типа, что-нибудь делать. Она такая, о, да, давай, кстати, а ты тот, кто сидел рядом со мной? Я такой, да, не пугайся, просто мне понравился стиль, типа, давай вместе работать. Да, и сейчас мы хотим сделать вместе один проект, который вот сейчас на стадии производства.
Это очень классно, потому что потенциального заказчика можно найти вот вообще в неожиданных местах, мне кажется.
Ну да, типа...
Ну, около профессиональных, понятно, но
здесь нет, да, какого-то совета, что идите uh-huh. типа в этот бар, там в 5 часов, типа, точно будет человек от Apple. Сидите, рисуйте очень красиво на салфетке. Нет, так не работает. Заказчика можно встретить везде.
Ты вскользь затронул тему, когда говорил о Behance, того, как именно производятся значки, что обязательно быть диджитал-художником. Я бы хотела у тебя поподробнее узнать, что нужно конкретно знать иллюстратору для того, чтобы сделать свой пин или работать с вами, какие навыки ему нужно иметь.
Слушай, на самом деле, если он рисует в диджитале, то, наверное, все. Ну, в плане, у нас нет каких-то жестких критериев. Ясное дело, мы даем ТЗ, потому что, когда ты производишь что-то из металла, там есть определенные требования. Например, когда печатают какую-то типографику, просят там перевести в смайк, потому что из-за особенностей mm-hmm. краски и смешений, типографики, там цвета должны быть определенного спектра. То же самое в дизайне значков, потому что когда вы что-то делаете в металле, ваша фантазия может быть безгранична, но законы физики нет. И, например, mm-hmm. чтобы покрасить значок, мы говорим там, дизайнеру о том, что размер граней должны быть там не меньше, чем 0,2 мм. Иначе просто краска разольется. Или о том, что, в принципе, должны быть грани у краски, потому что она должна оставаться там для там, для покраски, или о том, что у него должна быть какая-то окантовка или определенный размер прорези. Ну, в общем, какие-то такие базовые физические штуки, которые мы уже, ну, говорим на этапе, когда мы готовим рисунок прям...
К производству?
Да, к печати, вот.
Ну, к производству скорее.
Ну да, к производству.
Как это, штамповка называется, не печать?
А, слушай, есть разные методы, в основном это штамповка, да.
Угу. Я просто, когда и для вас рисовала значок, и для издательства «Миф», для меня именно очень сложным оказалось, во-первых, это работа с вектором, и во-вторых, то, что нужно было, как раз как ты говоришь, каждый элемент поместить в грань, грубо говоря.
Угу.
А я работаю без лайна, в основном, и для меня это было так сложно видеть эскиз как бы сырой. Я не знаю, как это объяснить. В общем, я нарисовала эскиз, обвела его, сделала лайн и залила, и он такой плоский, и это выглядит так странно, хотя на выходе получается очень крутой значок. Вот, это такое отступление. Ну, вообще, у меня вопрос. Вы же... Ну, вам нужен эскиз в векторе, правильно? Готовая работа уже.
Я только хотел бы сказать, а ты для «Мифа» тоже рисовала именно 100% в векторе?
Ну, у нас даже была такая проблема, я нарисовала в растре,
угу.
И эскизы, понятно, в растре, и потом, как бы, в чистовик я сделала в растре.
И потом все заставили все переделать в вектор?
Меня заставили все
это
переделать
очень жестко.
Вектор за неделю, 8
это
значков. И, если честно, у меня горела жопа. Я, сейчас, прости, я еще слышала, что у других фирм, если ты заказываешь значок свой со своим дизайном, то можно прислать растер, поэтому хотела спросить, как работает.
Я только хотел сказать, что нам можно просто прислать растер, главное, чтобы он был в более-менее высоком разрешении, ну, типа, чтобы он не пикселил,
угу.
И было четко видно границы, потому что из особенностей производства мы все, ну, короче, чтобы сделать металлический значок, делается такая специальная штамповочная форма, то есть это такая... Ваш рисунок в 3D из металла, по которому потом это будет штамповаться,
uh-huh.
Из более мягкого металла. И все равно ваш рисунок затем обводит наш дизайнер, который у нас сидит на заводе. Он его обводит и делает 3D-модель. То есть, чтобы отштамповать, чтобы машина поняла, что штамповать. По-любому нужна ей 3D-модель. Так что, когда ты для нас рисовал значок молока,
uh-huh.
Я не знаю, на самом деле, почему тебе сказали, вот моя коллега, сначала делать... его в векторе, потому что это, во-первых, сложнее, во-вторых, это нам не нужно, потому что когда, опять же, я разговаривал, вот, когда я только пришел на завод с дизайнером, говорю, что тебе же обязательно нужно быть, нужно в векторе, он такой, мне вообще без разницы, я же потом сам обвожу весь рисунок,
угу.
Потому что мне нужно сделать 3D-модель, я такой, блин, это же намного удобнее и проще, так что ему вообще нет разницы, ну, в общем-то, нам, то есть
это клёво.
Просто высокое разрешение, и все.
Ну, я объясню, почему я рисовала для вас в векторе, просто...
Может, после опыта с «Мифом»
да,
у тебя остался
да.
Так,
я просто была,
чтобы
была...
потом не переделывать, ты боялась?
Да, я была уверена, то, что так делаются значки, ну, то, что вектор нужен.
Mm-hmm.
Потому что, условно, когда ты рисуешь стикеры, тебе обводку нужно делать в векторе, потому
это
что
да.
Идет плоттер, ну, чтобы mm-hmm. сделать резку. Вот, поэтому я думала, может, со значками
слушай,
какая-то такая штука.
Это вообще важный момент про ТЗ, чтобы такого не было, чтобы не делать лишнюю работу заранее, или чтобы не делать очень много работы, типа, за пару дней, как у тебя было. Очень важно четко ставить ТЗ со стороны
mm-hmm.
заказчика или, например, со стороны иллюстратора заранее спросить, там, в каком цветовом формате я делаю, там, Smike, RGB, и в каком, типа, векторе или в растере. Ну, то есть,
mm-hmm.
чтобы изначально вы делали, как бы, то, что нужно, а не... Ну, то есть, это здесь обе стороны. И правильно поставлен ТЗ со стороны заказчика, я говорю, ну, как бы,
mm-hmm.
проговорка всех условий обязательных, вот. Ну, и со стороны иллюстратора задать вопросы, которые, там, он хочет знать.
Расскажи, кстати, поподробнее про ТЗ, как вы его составляете, либо у вас есть какие-то шаблоны, или вы просто пишете «хочу, чтобы было красиво», или что-то такое.
Слушай, ну, будешь писать «хочу, чтобы было красиво», будет красиво, но, скорее всего, по мнению дизайнера, но это не будет совпадать с своими ожиданиями, если это будет очень тупое ТЗ. Хочу, чтобы было красиво.
Бывают и такие варианты.
Нет, слушай, шаблона нет, иначе, ну, потому что много заказов, они универсальных. Есть примерная схема, то есть, когда мы делаем значки, мы их делаем не для своего завода, мы их делаем там, например, сейчас последние делали там для «Дважды два», или для какой-то музыкальной группы, или там, не знаю, какое-нибудь новое медиа. Как происходит работа? Они говорят нам, что мы хотим значки, и если у них есть свой дизайн уже, то мы его просто штампуем. Если они говорят, что у нас нет дизайна, просто хотим клевые значки, тогда мы работаем с ними и уже добиваемся от них, например, референсов. Референсов, их цветовой гаммы, если у них есть фирменный стиль или фирменные цвета. собираем как бы понимание от них, что они хотят, а затем передаем это дизайнеру, плюс добавляем свое ТЗ, что вот референсы от них, что вот описание, вот сроки, вот зарплата, ну, в общем, это полное описание всей работы. И добавляем от нас технические характеристики, что, как я уже сказал, там должны быть определенные грани, должен быть определенный размер, цвета по Пантону, потому что их красят эмалями автомобильными, ну, как бы схожими с теми, которыми покрывают автомобили. Вот. Ну и все. То есть, как я уже сказал, главное, как мне кажется, заранее ответить на все вопросы, которые могут возникнуть. Вот. Ну и чем четче ты поставишь ТЗ, тем, скорее всего, ты получишь работу, которую как бы ожидаешь, а не так, что ты поставил там ТЗ «хочу красиво», и тебе нарисовали цветок, а тебе-то нужно было животное.
Ну, я согласна с этим на 100%. Просто хотела уточнить, как у вас с этим обстоят дела. Я хотела у тебя уточнить, например, вам поступает, ну, заказ от какого-то медиа, не знаю, условно вам говорят ТЗ, ты его читаешь, и есть ли у тебя уже на примете какой-то исполнитель, либо вы ищете вручную, либо вдруг у вас есть какая-то база или что-то такое?
Слушай, да, но как бы у нас есть определенная база с иллюстраторов, с которыми мы уже работали, и мы всегда их имеем в виду. Плюс у нас есть несколько новых, которые, например, хотели бы с нами поработать, и они нам об этом писали, или мы бы, например, знаем, что мы бы хотели с ними поработать, вот, и мы их держим на примете. И когда обычно пишут ТЗ, например, условно, вот мы работали, делали пины для Русского географического общества животными, вот, они нам описали ТЗ, и мы по нему примерно поняли, кто нам больше подходит. Или сейчас мы очень хотим сделать серию с русским жестовым языком, и там должно быть там много пальцев, много рук, которые показывают символы, мы понимаем, кто, скорее всего, для нас-то лучше всего нарисует. Mm-hmm. То есть иногда бывает так, иногда мы как бы не знаем, кто для нас может это сделать, вот, и мы понятия не имеем, и нет пожеланий со стороны вот, там, заказчика, который хочет себе значки. Вот, и тогда мы просто пишем одному из наших там стандартных дизайнеров, кто сейчас свободен, с кем мы уже работали и с кем нам понравилось работать, о том, что есть такая идея, есть ли у тебя сейчас время, типа есть такой бюджет, как ты это видишь, как бы, если ты сейчас там согласен, давай обсуждать и работать.
Ну и самый интересный вопрос, реально ли с вами как-то сотрудничать, куда можно и можно ли написать, или как вообще?
О, нет, мы же просто элита, боги.
Ну, а вдруг у вас закрытая база с очень крутыми иллюстраторами, куда нельзя попасть обычному смертному?
Слушай, нет, мне кажется, это... Я вообще не знаю, откуда эта мысль берется, когда ты, ну, как бы, когда ты хочешь поработать с любой компанией, мне кажется, такой вот блок, как ты сейчас проговорил, может возникнуть, но это абсолютно не то, чтобы не имеет оснований, но это какой-то собственный блок, который нужно разрушать, то есть можно написать кому угодно и работать с кем угодно. Например, мы недавно провели конкурс иллюстраторов, и там одна из девушек-финалистов просто написала о том, что спасибо там за конкурс, было все клево. Кстати, у меня типа есть вопрос, а можно ли с вами еще посотрудничать, типа именно, именно на коммерческой основе, было бы здорово. Мы посмотрели ее работы и говорим о том, что она, например, там рисовала много архитектуры. И мы говорим, что у нас сейчас есть такой-то проект, где нам нужно рисовать дома для значков. Вот. И она говорит, что ой, давайте классно, давайте это обсуждать. Мы ей отправили условия, вот, и сейчас мы планируем с ней работать. То есть она просто написала и спросила, что потом поработай, и мы такие, ну давай.
Блин, очень круто.
Ну, то есть, это не что-то такое закрытое. Вы можете всегда писать любым фирмам, у которых есть там, ну, как бы, почта, о том, что там я умею то-то скидывать портфолио и просто говорить, что давайте поработаем. Самое худшее, что может случиться, это либо вам не ответят просто, либо ответят, что типа, не, у нас так все ок, у нас есть там штатный дизайнер, вот. Но мне кажется, писать стоит всегда и всем, потому что если вам откажут, вы вообще ничего не потеряете. Типа, это не значит, что... То есть у многих есть какой-то страх, как мне кажется. Как будто они напишут письмо с просьбой о сотрудничестве, и у них есть страх, что там они над ними посмеются, это письмо покажут всем сотрудникам. Типа, посмотри, она думала, что может с нами работать. Типа, вот лох. Нет, такое не будет. Скорее всего, ваше письмо прочтет человек, как бы, который читает такие письма каждый день, как бы это его работа. И он должен как бы его прочесть и ответить по-хорошему. Есть, конечно, странные фирмы, которые просто забивают и не отвечают на письма, но это у них просто проблемы с коммуникацией. Вот. А так, не знаю, просто пишите всегда всем. Мне всегда кажется, что... То есть, когда мы ищем каких-то партнеров, например, для которых мы хотим сами сделать значки, мы просто их находим, не знаю, в Фейсбуке или пишем им на почту о том, что вот мы есть, а давайте посотрудничаем. И мы, наверное, половину заказчиков так находим, вот из тех, которых мы находим сами, мы находим просто потому, что и выходим с ними на связь, просто потому, что мы пишем, типа, вот давайте вместе работать, вы такие классные, нравится, что вы делаете, а вот что делаем мы. И они такие, ну давайте, это типа, звучит классно.
Ну, я могу тебе объяснить, как бы, почему так происходит со стороны иллюстратора, почему не хочется писать, потому что, во-первых, это огромный рынок, где это очень конкурентный рынок, во-первых, и во-вторых, все творческие люди очень самокритичны. И, например, написать условно в тот же Apple или в Google, предложить свои услуги, нужно иметь как бы очень хорошее мнение о своем творчестве. Вот, а обычно, ну, это также отсюда же берется и демпинг, и вот это вот все, когда ты занижаешь цену за свои услуги.
Ну, это правда. Но я тебе знаю, что должен сказать про, например, Apple и Google. То есть, вот вы сейчас, типа, ты такой классный, говоришь советы про то, что вы всем пишете, и потом с ними сотрудничаете. Типа, чего же вы сами не напишете там в Apple и не сделаете для них пины? Объясню. Тут есть схема такая, что, как бы сформулировал так, чем больше компания, куда вы пишете, тем дольше будет рассматриваться ваше письмо. Потому что если это какой-то маленький стартап или кофейня, и вы напишите в Инстаграме, типа, хочу для вас сделать иллюстрацию для вашего меню. Если это, типа, кофейня прямо открылась недавно, скорее всего, ее Инстаграм ведет, там, не знаю, совладелец, и он сразу это прочтет и сразу сможет ответить, потому что у него будут полномочия. Если вы, условно, напишите в Макдональдсе, такие, хочу для вас сделать дизайн ваших новых, там, не знаю, игрушек, витрины, скорее всего, оно будет рассматриваться месяц, и потом где-то на какой стадии потеряется, просто потому что это настолько огромный конгломерат, то, что это письмо попадет сначала в... кто-нибудь там... там кому-то из SMM-менеджеров, потом он его передаст в отдел коммуникации, те передадут в департамент...
ну, конечно.
Изобразительных, я не знаю, витрин.
Департамент изобразительных витрин?
Я бы с таким поработал.
Я бы в таком поработала. Мне кажется, это прикольно. Вот, ну, еще плюс, понимаешь, когда ты говоришь...
Ну, короче, что... вот, если сейчас завершаем мою мысль, проще, да, коммуницировать и выстраивать такую связь, типа, с кофейнями, книжными, потому что, скорее всего, они сразу вам ответят и сразу начнут общаться нормально. Типа, да, я, конечно, не очень советую писать там, не знаю, ну, куда-нибудь, типа, в S7 и говорят, что давайте я вам сделаю дизайн вашего самолета.
Да.
Потому что это...
Или поезда в метро.
Или поезда, потому что это звучит очень клево, но просто компания настолько большая, что с ними сложно будет выстроить общение. Тут, кстати, еще такой совет. Если вы кого-то знаете из компаний, лучше всегда пишите ему. Типа, намного проще всегда выйти с ним на коммуникацию через кого-то. Типа, условно, у вас есть знакомый, работает в Андерзин, и вы хотели бы сделать для них иллюстрацию. Не нужно писать на почту в Андерзина, указывая, типа, ой, я там, я знаю Машу, вот, давайте вместе поработаем, вы такие классные. Лучше прям вообще без проблем пишите Маше в Facebook о том, что, блин, у вас такой классный журнал, давайте я поработаю с вами. Потому что тогда, типа... Маша 100% это прочтет, потому что ей, скорее всего, немного пишут таких предложений. Типа, вряд ли кто еще обращается с ней с этим. Зато Маша точно знает, кому передать твое письмо. И она, скорее всего, типа, выскочит цепочку, и она, скорее всего, сразу отнесет в отдел дизайна. Поэтому, если вы знаете какие-то компании, ну, в плане, что если вы знаете каких-то сотрудников, которые работают там в этих компаниях, лучше писать всегда через них. Это намного быстрее.
В этом плане я, кстати, тоже советовала бы, если вы начинающий иллюстратор или у вас очень мало заказов или нет заказов вообще от классных компаний, то как раз нужно, мне кажется, писать маленьким бизнесом или, ну, самим именно. И не только на почту, можно в Инстаграм, в Директ или что-то в этом роде. И даже...
Да, лучше дублировать вообще везде. То есть вы написали письмо, киньте его на почту одну, на почту пиара, можете в Инстаграм написать.
Да.
Здесь я говорю, как бы плохого ничего не случится.
Еще бесплатно предложить сделать какой-то мерч. То есть если совсем нет никаких заказов и вам бы хотелось наработать как-то портфолио, можно просто написать, там, не знаю, только что открывшийся рядом с вашим домом кофейни, как ты сказал, и просто предложить нарисовать иллюстрации бесплатно за упоминание или за еще какую-то классную плюшку, условно, там, за бесплатный кофе или что-нибудь такое, потому что вам будет кейс в портфолио, а им уникальные иллюстрации, которых больше ни у кого не будет, потому что так я вот делала для Политехнического музея стикер-пак. Ты говорил про отказы. которые можно получить, написав на почту, просто скинув свое портфолио. Просто сами по себе. Ну, тишина — это еще нормально, мне кажется. То есть ты можешь подумать, что твое письмо где-то затерялось или что-то такое произошло. А когда тебе приходит отказ, это еще больше подбивает. Вот, потому что в основном-то мы все ранимые очень. Наше творчество — это наш ребенок, и когда от него отказываются, то это немножечко грустно.
Нет, ну если так сформулировать, конечно, это звучит просто ужасно.
Я понимаю,
что... Я бы тогда никому не писал.
Слушай, с другой стороны, я понимаю, что это бизнес, и, например, в одно место мои иллюстрации подойдут, а условно, если я напишу в бизнес-газету или газету по экономике, простите, мои девочки с розовыми щеками не совсем туда впишутся. Мне кажется, еще в этом плане важно при подборе заказчика понимать, куда вы подойдете. Ты как считаешь? Многие ли вам иллюстраторы подойдут, и с какими иллюстраторами ты бы или Коперник не стали бы работать?
Слушай, ну да, мы скорее смотрим просто по стилю, подходят ли они нам. Потому что мы примерно представляем, как будет выглядеть значок. Вот там СТЗ, который мы дадим, как он будет выглядеть в этом стиле, в общем-то, и все.
Ну, я поняла то, что, в принципе, вам может любой подойти, потому что у вас достаточно разные стили, у вас нет, условно, какого-то единого, сильного брендбука.
Ну да, нет, тут еще говорю, что мы делаем-то в большинстве случаев не для себя, а скорее должен совпадать по стилю с компанией, которая заказала серию, что у нас есть там серия пинов, и мы просто смотрим, насколько вот по стилю, по посылу, по каким-то формам, то есть это как-то, ну, читается, что вот там, они прислали ТЗ, и они прислали референсы. И, конечно, идеально будет, если референс, который они прислали, это будет какая-то работа этого дизайнера, который у нас есть вот в арсенале. Это вообще пушка.
А присылают в качестве референсов именно работы какие-то или... я имею в виду рисунки.
Ну да, бывает такое. Ну, то есть, ну, обычно присылают референсы других пинов, вот, либо каких-то рисунков, где изображено то, что там, заказчик хотел бы изобразить. Вот. Ну, там, это просто в диджитале, а он бы хотел говорить, что вот это очень классно нарисовано. Если мы что-то похожее сделаем, но в металле, то было бы супер. Вот. И тогда мы вообще можем обратиться прям к автору того референса, который он скинул, просто найти там опять на том же Behance и написать о том, что давайте что-нибудь делать.
Так, мы еще с тобой упустили, условно, я иллюстратор, я хочу с вами сотрудничать, скажи, куда писать.
Нам на почту.
У вас одна почта или можно тебе конкретно почту написать?
Можно писать мне на почту, но вообще у нас есть почта на сайте, которую в том числе я читаю, это основная. Можно просто писать на нее, все, и мы сразу ответим. Можно писать прямо в Instagram, но я бы не советовал, потому что Instagram — это неудобно, туда, ну, как бы не скинешь все работы, лучше писать на почту и указывать свой Instagram. Потому что Инстаграм обычно ведут SMM-менеджеры, и они увидят ваше сообщение, и, как я вам сказал, это будет лишнее звено в цепочке. Они потом его передадут тем, кто читает, например, почту, те передадут в другой отдел. И как бы Инстаграм удобен тем, что когда тебе написал какой-то иллюстратор и говорит, что я хочу с вами сотрудничать, ты сразу можешь открыть его профиль и полистать. Да, это здорово. Вот. Но лучше писать там на почту, потому что все равно все деловые переписки должны идти по почте. И так у вас уже наладится контакт, то есть ты будешь видеть почту человека, сможешь ему сразу ответить, начнется обсуждение ТЗ, ты можешь включить какую-то ветку там уже заказчиком, чтобы начался процесс. Вот. А вообще все дела переписки очень рекомендую вести только по почте, потому что Инстаграм или какие-то мессенджеры — это очень несерьезно, и в большинстве случаев там можно удалить сообщение, или там неудобно прикреплять файлы, поэтому это не вариант, все должно идти именно по почте.
Ну, грубо говоря, и кинуть так могут.
Так могут кинуть, да, и письмо, оно у обеих сторон всегда будет сохранено, и оно не затеряется, то есть там в почте можно сделать нормальный поиск по файлам, имени, проекту, датам, как бы в Инстаграме есть один список.
Угу. У меня, кстати, в основном, если поступают заказы через Инстаграм, я потом даю контакт на мессенджер.
Да, нет, как бы не в Инстаграме, я не говорю, что прям совсем нельзя писать. Там тоже прикольно наладить именно коммуникацию, просто познакомиться. Вот, о том, что там, не знаю, вы можете отреагировать на какую-нибудь работу, там, кого-то, им сказать, типа, о, это очень здорово, или там у вас такой классный проект, я бы хотел в нем поучаствовать. Вот. И там, когда вы уже подружитесь, не знаю, там познакомитесь, тогда уже обменяться контактами, да.
Расскажи, какой был бы для тебя идеальный иллюстратор, как для заказчика?
Слушай, ну, наверное, тот, который укладывает, как бы согласен с нашим бюджетом. Ну, который...
Ну что, у вас бюджеты маленькие?
Слушай, нет, не маленькие, просто бывают, например, там, дизайнеры, которые просят, ну, там, не знаю, могут в 3 раза больше, чем у нас есть, вот, или чем закладывает заказчик, вот. И это абсолютно нормально, просто это его уровень, вот. Но мы говорим, допустим, что там мы его не... Ну, или, например, там, мы сами предлагаем какую-то сумму, что он там, с такой радостью, да, конечно, давайте.
Сейчас, прости, тебе перебью. Можно ли у тебя спрашивать про бюджеты? Сколько вы закладываете, реально ли заработать кучу денег на изготовление значков? Я имею в виду со стороны исполнителя.
Ну что, я думаю, да, можно, но потому что там, опять же, зависит от дизайнера и от там, той серии, которую мы делаем, потому что иногда за дизайн готовы платить мы сами, чтобы он вышел очень клевый. Иногда заказчик говорит о том, что нам нужны пины, у нас еще есть и деньги на дизайн. И тогда мы вообще, ну, как бы шикуем, потому что это он платит. Вот, а мы просто договоримся с дизайнером, ищем их. Вот. В среднем они стоят, ну, я бы сказал, где-то 5000 за значок, вот, ну, там, типа, плюс-минус варьируется от того, насколько он сложный, вот, но если, например, кто-то для нас рисует серию, скажем, там, из, вот, как мы делали для Русского географического общества, по-моему, там было 4 пина, вот, да, 4 значка было по 5000. Этот проект мы сделали, по-моему, за неделю или две, вот, для них значки, вот.
В смысле, дизайн за неделю, или вы за неделю сделали весь значок, ну, не полный цикл?
Дизайн за неделю.
То есть, нифига, это очень быстро.
Мы, ну, слушай, там был очень хороший дизайнер, который поэтому вот...
И получил
5000 за каждый значок, вот, и мы, ну, согласились ему дать, потому что это, в общем, нормальная цена. Он был идеальным в том плане, что мы с ним уже до этого много работали, вот, и он сделал дизайн, в который... У нас вообще к нему не было претензий, в плане, что он идеально соблюл все ТЗ технические, и от заказчика была единственная правка — это добавить название организации. И то он это даже смог как бы виртуозно вместить так, чтобы это не смотрелось лишним, потому что звучит ужасно. Прикинь, ты сделал дизайн, и в конце типа «клёво, только добавь надпись из 3 слов, как тебе такое?»
Вот, и ещё то... чтобы она на значке на маленьком читалась.
Чтобы она смотрелась на маленьком пине, да, вот. Но он это элегантно смог пустить по кругу. Так, чтобы все были довольны.
Так, хорошо, возвращаемся к идеальному иллюстратору. Первое, значит, он соблюдает сроки. Второе, он не...
Выбивается из бюджета.
Да, третье.
Слушай, третье, у него есть свой стиль, потому что очень удобно, когда ты смотришь портфолио иллюстраторов, ты выберешь того, у кого работы имеют общие черты, потому что обращаясь к человеку, у которого есть свой стиль, ты понимаешь, что ты получишь на выходе. То есть мы, скорее всего, выберем человека, ну, я говорю за себя, который, например, рисует очень классных животных, абсолютно разных, но при этом всех в одном стиле, но только там животных. И мы к нему, скорее всего, обратимся, чтобы он для нас рисовал животных. Мы, наверное, не поймем, обращаться или нет к человеку, который рисует очень крутой леттеринг из букв, там, потом следующий у него будет архитектура, потом он рисует пейзаж. И мы такие, блин, это все его работа, и мы, наверное, даже не поймем. Ну, то есть, скорее всего, он очень классно рисует, но мы к нему, наверное, обратимся, вот если нам нужно будет что-то сделать из букв, то мы, наверное, попросим у него еще работы, где у него есть леттеринг, чтобы посмотреть, как он с этим обращается. Потому что если работы все абсолютно разные, не очень понятно, что ожидать на выходе. То есть для заказчика единый стиль — это как уверенность в том, что ты получишь на выходе, ну, как понимание.
Обязательно ли иметь в портфолио примеры дизайна именно значков? Или вы можете это понять?
Нет, это вообще не важно. То есть это абсолютно не важно, потому что мы видим любой другой дизайн, и мы просто видим стиль исполнения, гамму, сочетание цветов, качество.
Это всё. Очень здорово, что вы в этом плане очень адекватно относитесь, а не именно с точки зрения портфолио, а вообще. То есть и к постановке ТЗ, и...
Слушай, ну мы просто до этого много работали над разными проектами, еще как бы на предыдущих работах, и как гласит мой любимый стикер-пак, нет ТЗ, результат ХЗ.
Да,
потому
да.
что, ну, ты можешь написать о том, что я, опять же, возвращаюсь, я хочу красиво, что-то получше на выходе, а обычно, когда ты какой-то проектный менеджер или там или продюсер, у тебя еще и сроки горят, и в твоих же интересах максимально упростить коммуникацию. А четко поставленный ТЗ, если ты еще прикрепил нормальный референс в нормальном разрешении, и там свел сразу какие-то, ну, там, ответил на все вопросы, задал технические характеристики, описал сроки, указал бюджет, и здесь еще и внес предоплату, но это вообще пушка, потому что ты понимаешь, что там дизайнер начнет работать, выполнит работу, скорее всего, в срок, что у него есть понимание, как и что делать, в каких условиях, ну, и это в твоих же интересах, поэтому... Я не знаю, почему некоторые этим пренебрегают, потому что это, ну, реально важно.
Ну, я думаю... Ладно, я не буду додумывать, наверное. Все говорят всегда сроки, и не всегда есть время на составление огромного документа из референсов и так далее. Но люди не понимают, что тем самым они пожертвуют просто качеством работы, скорее всего, и это будет, блин, еще длиннее. Длиннее будет происходить работа, потому что будет миллиард, миллион правок, и никто не сможет понять друг друга нормально. У меня последний вопрос. В последнее время меня очень интересует работа по договору с иллюстраторами. Практикуете ли вы это?
Да, мы это практикуем. Музыка финальная.
Конец.
На самом деле, да, потому что это очень удобно. Ни у кого не будет никаких вопросов. У нас просто есть типовой договор, в котором указано о том, что мы...
Правда есть?
Да, правда. Нам его юрист составил. Мы уже взрослые.
Я просто... Это прям супер. Это
типовой договор, где указана просто цена и описана работа. Мы просто в конце, ну, в приложении вкладываем о том, какая именно работа будет проделана. Вот. Ну и, соответственно, мы за нее платим. Так намного удобнее для всех, потому что, когда... официально прописаны отношения, деловые, всем всегда спокойнее.
А что по поводу прав?
Ну, важно, чтобы мы могли использовать дизайн и продавать, например, его, обязательно указано отчуждение прав на работу для, например, еще прописано печати значков. Я не помню точную формулировку, но прописано о том, как мы будем это использовать. То есть не просто, что мы там забираем иллюстрацию и везде ее пихаем. Вот. Что это на печати значков... Ну и все. Мы на некоторых работах указывали авторство дизайна, вот, но это не на всех. Это если заказчику норм, вот, тогда мы там с дизайнером об этом договоримся, что это там, что мы тебя укажем. Вот. А так обычно, по-моему, на подложках, значках, именно вот, ну, то есть на каждой работе буквально, по-моему, не указывается. Вот. Но если у дизайнера есть такое желание, если он об этом нам специально проговорит, то мы не против пойти навстречу, потому что нам это ничего не стоит, а человеку будет приятно.
Хотела проговорить еще раз для тех, кто не совсем в курсе, что такое отчуждение прав. Это когда вы рисуете для заказчика какую-то картинку или дизайн, что-то такое делаете красивое, и потом, условно, вы продаете ему право на использование этой картинки. То есть, например, вы продаете право на один значок, либо вы можете продать право на значок, и потом с этими же картинками логотип, условно, для этой же компании, либо вы эти же картинки пустите на печать футболок или что-то такое, это все по-разному оценивается, вот. И отчуждение прав бывает абсолютно разным, исключительное, не исключительное право на произведение, вот. И от количества используемых объектов с вашей картинки будет зависеть конечная цена. То есть, например, за условно 5000 за значок вы можете продать организации только значок. А за 10 там, или за 25 вы можете условно расширенное право на использование. Плюс в право на использование иногда входит, как сказал Андрей, указание вашего авторства либо на сайте, либо где-то на подложке, на значке. И, кстати, возможность публиковать вам в портфолио, либо выкладывать в соцсети. То есть хвастаться этим проектом, что условно вы сделали этот значок или что-то такое. Очень важно прочитать договор.
Вообще, да, любой договор очень важно читать. Вот. И действительно, есть заказчики, которые требуют полного отчуждения прав, чтобы там, ну, там у них договоры звучат немножко безумно о том, что вы рисуете иллюстрацию, и все, можете про нее забыть, она наша, это вообще мы нарисовали.
Знакомо, да?
Вот. Был недавно такой случай, но не у нас.
Но у меня.
Но у Кати, да.
Да.
Вот. Я помню, ну, то есть, по-моему, мы даже не обсуждаем то, что он не может его выкладывать в портфолио или где-то на сайте, потому что для нас это что-то, ну, как... Ну, естественно, если человек выложит свою работу, это не обсуждается. Но при этом это как-то в договоре прописано, но я точную формулировку не помню, но мы всем разрешаем везде публиковать свою работу, потому что, ну, это же классно.
Ну, конечно. Мне кажется, что это вообще и иллюстратору пиар, и вам пиар.
Ну да, это всегда так работает.
Это же все в плюсе остаются.
Как бы самое лучшее, это если ты что-то делаешь, а потом отмечаешь вообще всех, кто над этим работал.
Да.
Потому что, ну, это очень классно. Так другие компании могут найти классных заказчиков или исполнителей.
Просто я сама очень люблю выкладывать классные проекты, с которыми у меня получилось сотрудничество в соцсети. Ну, потому что, блин, хочется, ну, и работу как-то показать, знаешь, и чуть похвастаться, и как-то... чтобы меня репостнули куда-то.
Мне кажется, это естественный процесс, типа, странно этого не делать, да.
Иногда просто, блин, не хватает терпения ждать, когда можно будет уже это постить, типа, когда это все сделают, и... Ну, потому что, как правило...
Same shit.
Как правило, нельзя постить, пока заказчик не получит там все на руки, не напечатает, не начнет продавать. В принципе, у меня были все вопросы, которые я хотела с тобой обсудить. Может быть, ты хочешь сказать какое-то финальное слово или напутствие иллюстраторам?
Не.
Не?
Не.
Ну, окей. Спасибо, что пришел. Пока, все.
Ну,
нет, ни слова больше.
Вау.